Студия «Ардис» представляет: Александра Шервинская, «Дом, который будет ждать», часть третья. Читают Илья Акинтьев, Валерий Толков, Нина Сашина, Дмитрий Филимонов.
Дом ждал. Но это было уже совершенно не то безнадежное и страшное ожидание, которое чуть не столкнуло его в пучину мрачного ледяного безумия. Это новое состояние скорее напоминало предвкушение. Он чувствовал в каждом едва уловимом шелесте листьев, в каждом вздохе распускающегося цветочного бутона, в каждом писке крохотного детеныша сарисы невероятную, пьянящую жажду жизни. Она вливалась в его древнюю кровь огненной струей обжигающего пламени, растворяя без остатка следы горя и глухой безнадежности. Он знал, что бы ни случилось, он больше никогда не будет одинок, и осознание этого будоражило, вызывало к жизни самые смелые мечты и фантазии. Дом ждал. Он был уверен, что рано или поздно она поймет, что в ее жизни нет и никогда не будет никого, кто станет так ее любить, беззаветно, безоглядно, полностью растворяясь в этом чувстве. Она осознает, что он предлагает ей в дар все, весь Франгай, а затем и целый мир. Вековые деревья, помнящие не одну тысячу расцветов, хищные сильные звери, любящие горячую живую кровь, все существа, нашедшие приют в чаще великого Франгая, все они склонятся перед нею и признают в его избраннице свою госпожу. О, она станет величайшей владычицей его лис. Дом ждал. Он предвкушал тот момент, когда враг, родившийся недавно где-то в еловых зарослях, станет сильнее, и тогда он сможет бросить ему вызов. Представляя, какое восхищение вспыхнет в глазах лис, когда он швырнет к ее ногам труп поверженного врага, он сладко жмурился от удовольствия и предвкушения, от ожидания этого мига абсолютного торжества. В своей победе он не сомневался, ибо не родился еще под небом этого мира никто, способный противостоять ему. Дом ждал. Тысячелетний опыт настойчиво подсказывал ему, что вокруг сгущаются тучи, зреют, подобно плодам на фруктовом дереве, заговоры и интриги, возникают и рушатся грандиозные планы. Он впитывал в себя эти пряные эманации тайн с восторгом гурмана, получившего возможность вновь попробовать любимое изысканное блюдо. Том ждал. Он уже почти зарастил старые шрамы и разгладил горестные морщины, так как теплая живительная энергия лис залечивала его раны лучше любой магии. И от этого его безграничная любовь к ней становилась еще сильнее, переполняя, затапливая, повергая в экстаз. Она не готова принять его и стать его избранницей? Ничего. Она просто пока не привыкла. Прошло слишком мало времени. Нужно просто подождать. И дом ждал.
Каспер. «Проходите, сестра, прошу вас!»
Трактирщик, слегка забегая вперед, указал путешественникам на стол, за которым они могли бы отдохнуть и поесть, пока слуги, уже отправленные хозяином наверх, готовят комнаты.
«И вы, ваша светлость, не откажите! Что велите пока подать? Сидр? Эль? Квас? Юные леди, наверное, можно подогреть молочка, пока готовится ужин».
Я смотрел на хозяина и не узнавал его. Я прекрасно помнил, что останавливался в этом трактире по пути в обитель и остался вполне доволен и качеством еды, и чистотой комнат, но я не заметил тогда в этом толстяке ни малейшего признака расположения ко мне. Он был вежлив и предупредителен, но исключительно в рамках своих обязанностей. Я для него был всего лишь выгодным постояльцем. Сейчас же трактирщик просто излучал доброжелательность и искреннее желание угодить и помочь.
«Благодарю вас, господин Жозеф. Мне, если можно, просто воды», —
мягко произнесла сестра Доминика. своим удивительно красивым грудным голосом. И я в очередной, уже даже не помню, какой по счету раз, напрягся в попытке вспомнить, где и когда я мог его слышать. Но память, никогда раньше не подводившая меня, тут категорически отказывалась служить. Интересно, откуда она знает, как зовут трактирщика? Бывало здесь раньше? Или в обители знают по именам всех, кто так или иначе связан с нею? Чем дальше, тем больше вопросов вызывали и сам таинственный монастырь, и его загадочные обитательницы. И ведь никто о них не знает. Я сам, пока в моей жизни не появилась Элла Мария, слышал об Ирманской обители очень мало и как-то мельком. Впрочем, ничего удивительного в этом как раз нет. Настоящая власть, а то, что матушка Нелина обладает именно ею, ни малейших сомнений уже не вызывала, любит тишину и незаметность. Пусть глупцы и бездари кричат о себе и своих возможностях на каждом шагу. Тот, кто действительно держит в руках судьбы мира, никогда не станет афишировать это.
«Я была бы очень вам признательна», — ответила трактирщику Элла Мария, устало улыбнувшись.
«Все-таки необходимость провести весь день в экипаже, пусть и достаточно удобном, стала для девочки достаточно тяжелым испытанием».
«Сейчас, сию минутку!»
— расплылся в ответной улыбке толстяк и крикнул в сторону кухни.
«Марта, подогрей молочка, юная леди!»
Не успели мы сесть за стол, как обычную серую скатерть стремительно сменила синяя, явно праздничная, с изящной вышивкой по краям. Складывалось впечатление, что ее в срочном порядке извлекли из личных сундуков хозяев трактира. Подскочивший парнишка лет 16 поставил перед Эллой Марией большую кружку теплого молока. Перед сестрой Доминикой бокал с прозрачной водой. Мне же досталась кружка Эля, причем того самого, который я пил в прошлый раз и который мне понравился. Интересно, как-то я раньше не замечал такого внимания к своим вкусам со стороны трактирщиков. Или дело в том, что я обмолвился о своем намерении направиться в обитель?
«Ваши комнаты через минуту будут готовы», —
выкатился из кухни трактирщик, снова искренне улыбнувшись.
«Вы часто видели, чтобы люди этой профессии улыбались от души, от чистого сердца, а не по обязанности?» «Наверняка нет. Мне, например, такое раньше вообще никогда не встречалось. Этот же господин Жозеф просто сиял, словно мы были его самыми любимыми родственниками».
«Еду сейчас Марта принесет», —
продолжал трактирщик и, повернувшись ко мне, уточнил.
«Вы на утро сразу после завтрака выехать хотите?»
«Ну, скорее всего», — кивнул я и приподнял бровь, показывая, что хотел бы услышать причину такого интереса. «Это имеет значение?»
«Конечно, чтобы знать, к которому часу вам с собой еды собрать»,
— удивился господин Жозеф.
«До трактира, что старый Файн держит, только к ночи-то и доберетесь, если ничто в пути не задержит».
«А что может нас задержать?»
— спросила сестра Доминика, оторвавшись от негромкой беседы с девочкой.
«В Ирме снова неспокойно?»
«Да поговаривают, что опять они появились!»
Опасливо, оглянувшись на темные окна, сказал трактирщик.
«Я и то удивился, что вы об такую пору в путь пустились».
«Они — это кто?» Я непонимающе посмотрел на нахмурившуюся сестру Доминику и погрустневшего толстяка.
«Так известное дело».
Слегка растерялся господин Жозеф, но, видимо, вспомнив, что я не местный житель, все же пояснил.
«Гольцы! Кто же еще?»
«Кто такие гольцы?»
— терпеливо продолжил я расспросы, постепенно приходя к выводу, что, живя в столице и у себя в замке, я очень многого не знаю о том, что происходит в империи. Несмотря на то, что я регулярно путешествую по разным местам в связи со всевозможными поручениями Максимилиана, в последнее время постоянно выясняется, что я ничего не знаю. Интересно, это весь совет во главе с императором не в курсе? Или только мне так не повезло?
Гольцы! Они гольцы есть!
Господин Жозеф беспомощно посмотрел на сестру Доминику.
Костяки, то есть!
Господин Жозеф хочет сказать, что гольцами здесь называют умерших, которым за какие-то грехи отказано в посмертии, —
пояснила она.
А название взялось от того, что у них только голые кости, без плоти.
«Вы хотите сказать?» — я в изумлении откинулся на спинку лавки, на которой сидел. «Что по Ирме? Спокойно разгуливают зомби? Но об этом никто не сообщает».
«Да как же не сообщает, ваша светлость!» —
всплеснул пухлыми ручками трактирщик.
«Уж сколько раз в столицу писали, да только ответа так и не дождались. А гольцы, они же не разбирают, сообщили о них или нет. Им бы пожрать, уж простите, ваша светлость!»
«И как вы справляетесь?» — спросил я, понимая, что мой список вопросов к членам совета увеличивается с невероятной скоростью.
— Да как?
— господин Жозеф пожал плечами.
— Обитель помогает, не дает пропасть. Ну и сами не плашаем, оберегаемся, как можем.
Тут он показал рукой на незамеченные мной до этой минуты венки, сплетенные из травы и сухих цветов, украшенные лентами и какими-то фигурками, очень похожие на те, что я видел на некоторых дверях в обители. Я перестроился на магическое зрение и внутренне зажмурился. Такая мощная сила волнами расходилась от этих, на первый взгляд, пустяковых подделок. Они были аккуратно развешаны над всеми окнами и над дверью.
«Не пускают они ни гольцев, ни прочую нечисть», —
проследил за моим взглядом трактирщик.
«Век будем сестрам благодарны. Кабы не они, давно бы нас всех на свете не было».
«Сестра Лотта приедет через декаду, обновит», —
негромко сказала трактирщику сестра Доминика. А я сразу вспомнил скромную девушку, которую видел в обители. Это что же получается? Какая-то тихоня, живущая в Ирманском монастыре, легко может сотворить нечто подобное? А мы сидим и ничегошеньки обо всем этом не знаем.
«Спасибо вам, сестра!» —
низко поклонился трактирщик и добавил, увидев Марту с огромным подносом.
«А вот и ужин ваш поспел! Приятного аппетита! Если нужно что, сразу зовите. Мигом все сделаем».
С аппетитом поглощая достаточно простую, но удивительно вкусную еду, я старался незаметно наблюдать за своими спутницами. И чем дольше смотрел, тем больше приходил к выводу, что правилам поведения за столом мою дочь обучал человек, тонко разбирающийся в вопросе. Девочка не сделала ни одного неверного движения, пользуясь незамысловатыми столовыми приборами с таким изяществом, словно находилась на императорском званом обеде. Когда на столе не осталось грязной посуды, трактирщик лично принес большой чайник и чашки. А дородная Марта поставила в центр стола блюдо с восхитительно пахнущими пирогами. Они выглядели настолько аппетитно, что я не удержался и взял один, хотя уже был более чем сыт. «Скажите, сестра Доминика», — обратился я к задумавшейся о чем-то своем женщине, «почему обитель не попросит помощи у совета в борьбе с этими тварями?» Она невозмутимо взглянула на меня такими почему-то знакомыми глазами и спокойно пожала плечами.
«Полагаю, ответ на этот вопрос вам может дать только настоятельница. Но, насколько я знаю, совет прекрасно осведомлен о наших сложностях.
Но тогда почему они не помогают? Я не мог сдержать удивленного возгласа.
Они попросили за помощь слишком высокую цену, продолжила сестра Доминика, ту, которую обитель не готова заплатить ни при каких обстоятельствах. И, как вы понимаете, магистр, речь идет не о деньгах.
Что же они хотели? Мне действительно было интересно, хотя определенные предположения у меня были. Я ориентировался на то, какую цену выставил бы я сам. И ответ сестры Доминики лишь подтвердил мои догадки —